Значит, имущество отношения в значительной мере связаны с отчуждением имущества, переходом его в собственность, во владение и пользование различным лицам. Конечно, основная роль принадлежит договорам купли-продажи, поставки, дарения, мены и целый ряд других договоров, которые используются гражданским правом. Кроме того, переход имущества от одного лица к другому может происходить и в силу обязательств внедоговорного характера. Например, вследствие причинения вреда, неосновательное обогащение. Ну, имущество по отношению – это как бы одна сторона, изучающая предмет гражданского праворегулирования. А вторая сторона предмета регулирования – это неимущественные отношения. Неимущественные отношения. Значит, их особенность состоит в том, что они возникают по поводу нематериальных благ, причем неотделимых от человека. Лицо, которое создает произведение науки, ту же самую компьютерную программу, обладает соответствующими возможностями, которые, собственно, принадлежат лишь только ему одному. То есть именно с этим человеком связано его авторство, и это авторство защищено законом. Для характеристики гражданского права важное значение имеет определение метода праворегулирования. Здесь нужно выделить следующие основные признаки, характеризующие метод праворегулирования. Во-первых, это равенство сторон, их взаимоотношения и отсутствие властного подчинения одной стороны другой, как это характерно для, например, административного права. Во-вторых, это автономия воли участников гражданских правоотношений. То есть каждый участник свободно формирует и выражает свою волю на совершение, например, дел. Третий признак, характеризующий гражданско-правовой метод, это имущественная самостоятельность. Означает, что лица самостоятельно могут определять судьбу принадлежащие им вещи, то есть распоряжаться имуществом, подарить, продать, передать и так далее. И, наконец, четвертый признак, характеризующий гражданско-правовой метод, это свобода в осуществлении прав. Нужно сказать, что субъекты гражданского права располагают в соответствии с гражданским законодательством самым, так сказать, широким выбором вариантов поведения. То есть они могут приобретать самые различные субъективные права и обязанности. Важнейшей частью правового регулирования гражданско-правовых отношений является законодательство. Нужно сказать, что гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации. А это означает, что нормативные акты в области гражданского права могут приниматься только высшими органами власти. Что касается источников гражданского права, то важнейшим, конечно, источником является Гражданский кодекс. Гражданский кодекс Российской Федерации. На чем состоит? Он состоит из четырех частей. Значит, первая часть Гражданского кодекса была введена в действие, вступила в силу, в законную силу, с 1 января 1995 года. И в этой части, собственно, содержатся базовые положения, которые имеют значение, в общем-то, для всего круга тех отношений, которые регулируют гражданское право. Вторая часть вступила в действие в 1996 году. И в этой части содержатся основные положения о договорах и внедоговорных обязательствах. Третья часть содержит нормы наследственного права и международного частного права. И, наконец, четвертая часть, которая вступила вот в этом году, с 1 января. Эта часть, четвертая часть, содержит нормы, которые регулируют интеллектуальные права, интеллектуальную собственность. Кроме Гражданского кодекса Российской Федерации, действует очень много различных законов и иных правовых актов в сфере гражданских правоотношений. Но я назову, так сказать, ряд законов, которые, по всей видимости, вам знакомы. Например, закон о защите прав потребителей, закон об акционерных обществах, закон о товариществах собственников жилья, ну и много-много других. Нужно сказать, что нормы гражданского права содержатся также и в указах президента страны, Постановление правительства. В зависимости от характера и содержания норм права принято различать императивные нормы, которые обязывают участников правоотношений действовать строго определенным образом. Дозволительные нормы, которые уполномочивают субъектов совершать самостоятельные юридические значимые действия, причем в определенной сфере. И, наконец, диспозитивные нормы, которые устанавливают вариант регулируемого поведения и предоставляет возможность отступления в определенных случаях от этого варианта. Конечно, вот из числа названных норм наиболее важную роль в гражданском праве играют дозволительные нормы. Хотя, в общем-то, когда вы будете читать и готовиться к зачету, то вы, естественно, увидите и очень много императивных норм, действующих в рамках гражданского права. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это граждане как субъекты права. Граждане как субъекты права. Нужно сказать, что деятельность граждан и организаций всегда осуществляется по поводу соответствующих материальных и нематериальных благ, которые традиционно в гражданском праве именуются объектами гражданских прав. В частности, в статье 128 Гражданского кодекса и названы эти виды объектов гражданских прав. Это вещи, включая деньги, валютные ценности, ценные бумаги, иное имущество, в том числе и имущественные права на вещи. Следующим видом объектов гражданских прав являются работы и услуги. Работы и услуги. Что касается информации, которая относилась ранее к числу самостоятельных объектов гражданских прав, то нужно сказать, что с 1 января этого года она исключена из числа объектов гражданского права и как бы переместилась под раздел результаты индивидуальной деятельности, то есть исключительные права на них, индивидуальная собственность. Ну, это, собственно, четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть теперь там находится информация. Ну и следующий вид – это нематериальное благо, как объект гражданских прав. Вот в основу классификации данных объектов, конечно же, положены их различные свойства. Значит, в зависимости от способности того или иного объекта стать предметом сделки, Гражданский кодекс ввел понятие оборотоспособности объектов гражданских прав. И вот по оборотоспособности все объекты делятся на три группы. Значит, в первой группе относятся те объекты, которые свободно обращаются на рынке. Свободно. Значит, вторая группа – это объекты, которые ограничены в обращении. И, наконец, третья группа – это объекты, которые полностью изъяты из гражданского оборота. Конечно, большинство объектов гражданских прав, которые я вам назвал, разрешены к свободному гражданскому обороту, и, собственно, смена собственника происходит в данном случае без каких-либо ограничений. Что касается тех объектов, которые ограничены в обращении, то это, как правило, связано с необходимостью, так сказать, соблюдения, обеспечения государственных и общественных интересов. Ну и что касается объекта, который полностью изъяты и гражданского оборота, то речь идет, конечно, о вооружении, боеприпасах, взрывчатых радиоактивных веществах, шифровальной технике, ну и целый ряд других предметов, вещей, которые в соответствии с законодательством изъяты из гражданского оборота. Но вы должны правильно понимать. Вы спросите, как же изъяты, если мы торгуем оружием зарубежными странами? Да, торгуем, но это прерогатива государства. И есть специальные, так сказать, государственные, федеральные, государственные унитарные предприятия, которые, собственно, и созданы для этих целей, и занимаются, имеют соответствующие лицензии, то есть разрешение со стороны государства. Короче говоря, оборот их разрешается, но при наличии специального разрешения. Вот тех вещей, которые изъяты для нас с вами, так сказать, в гражданском обороте. То есть мы с вами не можем купить автомат Калашникова, да? Не, мы, конечно, можем его купить на рынке, да? В черном рынке, говорят, да? Вот, не только автомат, что угодно можно купить, наверное. Но это будет незаконно. Это будет незаконно. Потому что в данном случае это боевое оружие, оно изъято из обращения. Хотя вот это же оружие мы поставляем по контрактам в соответствующие страны, с которых у нас имеется договор. Теперь давайте более подробно рассмотрим объекты гражданских прав. Ну, прежде всего, начнем с вещей. То есть вещи нас окружают везде и всюду. Мы с ними постоянно имеем дело. Мы их носим, так сказать, так. Мы везде находимся среди вещей, так сказать, предметов. Вот. То есть это предметы, в общем-то, материального мира, вещи. Причем они могут находиться как бы в естественном состоянии, либо созданы трудом человека. Но все это вещи, вещи. И нужно сказать, что с позиции права, гражданского права, и с учетом экономических и физических свойств вещей, вот, устанавливается, ну, можно сказать, и объясняется этим, различное правовое их регулирование вещей. Ну, в частности, вот закон четко определяет и делит, выделяет, можно сказать, недвижимые и движимые вещи. Недвижимые и движимые вещи. Что значит недвижимые? Говорят, недвижимость. Это земельные участки, жилые дома, квартиры, здания, сооружения и другие объекты. Короче, все те объекты, которые прочно связаны с землей. Как бы их нельзя сдвинуть с места, да? Хотя у нас вот были случаи, когда здания передвигали, да, в Москве. Вы знаете, да? Ну, вы же здание России, там, какое здание было? Известие, по-моему, так вот. Ну, оно при советской власти в 80-х годах его двигали. Но, в принципе, вот любые здания, сооружения, они относятся к недвижимым вещам. Вместе с тем, отдельные, так сказать, вещи, хотя и очень быстро движутся, так сказать, так, я имею в виду воздушные и морские суда, космические объекты, тем не менее, так сказать, законом относятся к недвижимым вещам. Недвижимым. Причем вот закон нам не дает такой окончательный перечень, как бы исчерпывающий, где названы все эти недвижимые вещи. То есть всегда закон может нести как бы дополнение к этому перечню и включить другие вещи. Вот обороноспособность недвижимых вещей, почему мы об этом с вами говорим, она отличается определенной сложностью. То есть требуется обязательно письменное оформление сделки. Но этого недостаточно. Требуется еще обязательная государственная регистрация перехода права собственности от одного, так сказать, владельца к другому. То есть у нас действует специальный закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 1997 года. И вот в соответствии с этим законом государственная регистрация прав на недвижимое имущество в общем-то означает прежде всего юридическое признание и подтверждение государства перехода права собственности на недвижимое имущество. Поэтому, когда мы с вами покупаем или продаем квартиру, мы, естественно, должны пройти вот эту процедуру, так сказать, а? Эту процедуру. То есть не только мы заключаем договор купли-продажи, получаем деньги, если продавец, подписываем акт передачи квартиры, но и обязательно должны зарегистрировать этот договор купли-продажи в соответствующем государственном органе. Если эта сделка не будет зарегистрирована, то, соответственно, покупатель не приобретает право собственности на это имущество, то есть на квартиру. Хотя будет себя считать собственником. Никакой он не собственник. Так? Хотя я отдал деньги за квартиру. Пока не будет штампа соответствующего госрегистрации и значит, в соответствующем реестре будет внесено, записан соответствующий номер, выдано свидетельство о праве на собственность, до тех пор, естественно, покупатель, вложив деньги, но при этом не будет считаться собственником. Теперь о вещах, которые не относятся, так сказать, к недвижимым. Все остальные вещи, вот, которые нас окружают, они, в общем-то, относятся к недвижимым вещам. Имущество, я имею в виду, так сказать, так, недвижимое. Но, кроме, так сказать, недвижимости, где мы с вами живем, так сказать, в основном, это здание, квартиры, есть и движимое имущество. Оно уже отчуждается, так сказать, и приобретается без каких-либо особых формальностей. Вот. Может по договору, а может и без такого, без договора. Поэтому здесь очень, так сказать, просто переходит право собственности с точки зрения обратоспособности вещи. Гражданский кодекс также выделяет и называет делимые и неделимые вещи. Что это означает? Делимая вещь та, которую можно разделить без изменения ее хозяйственного значения. Это, в общем-то, делимая вещь. И порой на практике это имеет важное значение. Важное значение. Представьте себе, что супруги решили расторгнуть брак. Не брачный контракт, пока не будем говорить об этом, брак. У них имеется, так сказать, однокомнатная квартира. Как ее можно разделить? Однокомнатная квартира, в общем-то, относится к категории неделимой, да? Ее же нельзя, так сказать, как-то разделить. Поэтому, естественно, если это будет вопрос решать суд, то, по всей видимости, он примет решение таково, что квартира переходит собственность одного супруга, а второй супруг будет компенсировать половину стоимости, рыночной стоимости вот этой квартиры. Вот вам, собственно, и понятие в данном случае делимой, так сказать, вещи. Из выстроя неделимой вещи. Неделимой. Потому что квартиру, например, нельзя разделить, однокомнатную. Гражданский кодекс также выделяет и называет понятие главная вещь и принадлежность к этой вещи. Главная вещь и принадлежность к этой вещи. То есть вещь, которая не зависит от других вещей и имеет как бы самостоятельное значение в гражданском обороте, эта вещь и определяется как главная. Ну а другая вещь, которая связана с обслуживанием этой вещи, главной, она, естественно, является что? Принадлежностью. Опять же, это имеет значение, так сказать, при решении судебных споров, так сказать, между предприятиями. Представьте себе, что продается имущественный комплекс предприятия. Вот надо разобраться. Вот там трубопроводы, так сказать, там котельные и так далее. Что это? Главная вещь на предприятии или, так сказать, принадлежность к чему-то. То есть все это, в общем-то, будет учитываться. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав. Деньги это, в общем-то, такая вещь, которая может заменить любую другую вещь, выступая как всеобщий эквивалент, как мера стоимости любой вещи. И деньги у нас в России, так сказать, они определяются официально, являются деньгами, так сказать, официальной единицей в стране. Это рубль. Что касается использования, так сказать, иностранной валюты, то и порядок, и условия ее использования определяются соответствующими нормативно-правовыми актами. Официальный курс рубля по отношению к другим денежным единицам других государств периодически, как вы знаете, определяется Центробанком России и эти сведения публикуются в печати, в других средствах массовой информации. Что касается валютного регулирования, то в этом плане у нас действует специальное законодательство, в частности, закон о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с этим законом иностранная валюта, ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте, драгоценные металлы, драгоценные камни. Все это объекты гражданских прав, но право собственно на них, вот на эти валютные ценности, защищается государством в соответствии с действующим законодательством. Ценные бумаги как объект гражданских прав. Гражданский кодекс определяет, закрепляет общее положение о ценных бумагах. Есть отдельное законодательство, например, закон о рынке ценных бумаг, где четко определены особенности выпуска и обращения ценных бумаг. Что понимается под ценной бумагой? Ценная бумага – это документ, который удостоверяет имущественные права, осуществление которых, передача, так сказать, ценной бумаги, передача этих прав, возможны только при предъявлении подлинника ценной бумаги и соблюдением обязательным соблюдением установленной для этой ценной бумаги формы и реквизитов. Формы и реквизитов. В противном случае, если не соблюдается форма и обязательные реквизиты, ценная бумага признается ничтожной. И применяются последствия, правовые последствия недействительности сделки. Какие виды ценных бумаг известны, в общем-то, гражданскому праву. Прежде всего, облигация. Это ценная бумага, которая удостоверяет внесение владельцам определенной денежной суммы. И в данном случае владелец, так сказать, облигации имеет право получить, так сказать, от лица, который выпустил эту облигацию, номинальную стоимость и фиксированный процент. Ну, собственно, ради этого он и покупает облигации. Причем облигации могут выпускать и коммерческие структуры, ну, естественно, государство, муниципальные органы власти. Вексель – это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя, указанного в векселе плательщика. Это может быть конкретно, так сказать, фамилия, имущество указано, или организация, выплатить по наступлению определенного срока определенную сумму владельцу векселя, то есть на кого выписана эта ценная бумага. Ну, векселю также присущи определенные реквизиты, как и для любой другой ценной бумаги. Если они отсутствуют, то в данном случае вот вексель в кавычках может восприниматься как обычная долговая расписка получения денег. И не более того. Чек как ценная бумага. Чек содержит всегда безусловное распоряжение чекодателя, то есть лица, которые выдают этот чек, банку, где открыт соответствующий его счет, уплатить держателю чека, то есть кому выдается чек, указанную сумму. Значит, предварительно, чтобы выдать чек, как вы понимаете, плательщик должен открыть счет в определенном банке. Ну, чек также строго такой формализованный документ, имеющий определенные реквизиты. Ну, есть вот здесь определенное правило, касающееся применения чеков на территории России. Оно установлено Центробанком. Чек подлежит предъявлению к оплате в течение 10 дней после дня выписки. И в течение этого времени чек должен быть реализован, так сказать, так? То есть по нему должна быть выдана определенная сумма, либо он аннулируется. Конечно, на рынке наиболее распространенный, так сказать, ценной бумагой является акция. Акция – это ценная бумага, которая удостоверяет право ее держателя, акционера, на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиденда, на участие в управлении делами общества, ну и, наконец, на получение доли имущества в случае, если ликвидируется акционерное общество, если это имущество там остается, лишнее, так сказать. Акции выпускаются только акционерными обществами. Кроме тех основных положений, которые содержит Гражданский кодекс относительно акций, действует закон об акционерных обществах, где более подробно эти вопросы регламентированы. Я имею в виду права и обязанности акционеров ну и, собственно, защиту акционеров, владеющих акциями. Следующий вид объектов гражданских прав – это работы и услуги. Работы и услуги. Работы и услуги – это уже объекты обязательственных отношений. Когда должник обязан совершить в пользу другого лица, кредитора, определенное действие. Какое? Передать имущество, выполнить работу, либо воздержаться от определенного действия. А кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. Ну, рассказать, что работы могут выполняться прежде всего путем действий человека. Ну, трудно назвать работу, которая может быть выполнена путем бездействия. Да? А вот результатом любой работы должен быть продукт, который создается в процессе работы и передается другому лицу. Поэтому характерным признаком любой работы, как объекта гражданских прав, является осуществленный результат работы. Что значит осуществленный? То есть мы этот результат с вами можем мягко потрогать, так сказать, так, увидеть его. Потому что в результате работы создан конкретный предмет материального мира. Тогда это мы говорим о работе, а не об услуге. И вот результат работы, он, собственно, передается другому лицу, заказчику, например. Заказчику. Гражданские права и, в частности, гражданское законодательство в части 2 Гражданского кодекса содержит самые различные виды договоров, в том числе, например, подряда на выполнение работ. Строительный подряд, бытовой подряд и много других, так сказать, видов, которые связаны именно с производством работы. Конечно, вот среди работ определенная особенность имеет договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Когда исполнитель обязуется по требованию заказчика провести обусловленное техническим заданием заказчика научное исследование, либо разработать образец нового изделия, там, конструкторскую документацию на него, новые технологии и так далее. Ну, в данном случае всегда техническое задание предшествует заключению этого договора. Конечно, техническое задание по идее должно разрабатываться заказчиком, но всегда происходит все наоборот. То есть подрядчик, исполнитель, он разрабатывает, он предлагает, потому что он специалист в этих делах. Заказчик, он даже не понимает. Ну, знаешь, мне нужно вот это, так? А что? Он даже сам не понимает, что ему надо. Вот. Поэтому уж специалисты, так сказать, ученые специалисты, они как бы дойдут до этого путем проведения исследований и затем реализации в металле уже конкретного опытного образца изделия. Но заказчик, его обязанность в данном случае, это состоит в том, что он должен принять результат работы и оплатить работу. Причем неокрыт такая вещь, что не всегда можно надеяться на успех с точки зрения получения результата. Поэтому Гражданский кодекс четко устанавливает правило, что в случае неудачи исполнения вот этого договора риск несет сам заказчик. То есть работали год, исследовали, проводили эксперименты и так далее, но в результате ничего не получили, так сказать. Но люди-то работали, материалы израсходованы и так далее. Поэтому заказчик по закону обязан оплатить эту работу. Обязан оплатить, даже если нет никакого результата. Потому что не ОКР, это всегда риск, в общем-то, с точки зрения получения результата. Порой специалисты, так сказать, используют различные методы, не могут добиться того результата, которые, так сказать, и тех параметров, точнее, которые указаны вот в техническом задании. Не все, кажется, подвластно человеку. Значит, в качестве самостоятельного объекта гражданских прав выделяются услуги. Так, у нас, по-моему, перерыв, что ли, да? Итак, не слышу, перерыв, да? Перерыв. Давайте сделаем перерыв. Отдохну.
вашем факультете какой был там конкурс-то? Сколько совместно месяц как было? Рождаемость у нас. Годы сказывают, годы перестройки, возможно, первые годы 90-е. Детей-то нету, идет. Поэтому конкурс в ЛПС, недобор идет. Даже престижные вузы.
Селикс записывайте. С самого начала?
Да.
И что вы с ним будете делать?
Вас слушать.
Что значит слушать?
Ну, в смысле, слушать.
Не, я просто спрашиваю, как вы будете использовать. Они пишут авторское право, вы меня не спрашиваете, кладете их в сам микрофон.
А вы не спрашивали, когда вас записывают?
Не, а вы меня не спросили об этом? Согласен ли я, чтобы меня записывали? Некорректно.
Согласен?
Нарушение авторского права.
Согласны ли вы, что вас законспектируют все?
Нет, конспектируют это одно, а записывать это другое.
Почему другое?
Надо разрешение спрашивать. Не просто так. Вольно распоряжаться. Потому что я не знаю, потом как вы будете использовать эти записи. Согласен? Нет, вы согласны с этим? С такой постановкой? Вот посмотрите авторское право. Оно чем говорит? Вы приходите туда, вы сразу пытаетесь примерно записать разговор, а вам говорят, уберите микрофон. Более того, вы выходите, заходите в какой-то учреждение, говорят, даже мобильники остаться здесь. Не знаете об этом? Да, это запрещено.
Потому что открытая лекция.
Нет, что открыто. Это открыто для аудитории, а не для всех и все.
Почему? Вы можете любой прийти послушать?
Ну так выходит, послушайте. Что вы нарушаете мое право? Берите его.
Договорные отношения, которые возникают по поводу чтобы доказать его услугу, заключается в том, что исполнитель обязует по заданию заказчика совершить определенные действия, полезные действия, полагается, для заказчика. Значит, результат которых не имеет овещественного характера. Ну, а заказчик, соответственно, обязуется оплатить услуги. Вместе с тем, можно сказать, что целый ряд услуг подлежат обязательному лицензированию. В частности, медицинские, аутовские, аутовские услуги. Было время, когда юридические услуги подлежали лицензированию. Я вспоминаю, что это каждый год, когда получилось постановление правительства в начале года. Было указ президента, закон появился о лицензировании. И в этом законе, так сказать, названы и юридические услуги. И я в это время взял юридическую фирму, и нам пришлось получать лицензию Министерства юстиции Российской Федерации с правом работы по всей территории Российской Федерации. Что касается интеллектуальной собственности как объекта гражданских прав, я бы сказал, что включая информацию как объект гражданских прав, то эти вопросы урегулированы в части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Гражданские правоотношения могут возникать в связи с созданием и использованием результатов творческой деятельности. Творческой деятельности. Конечно, понятие индивидуальной собственности — это условное такое понятие. Речь идет о правах на результаты творческой деятельности человека и прижатные средства индивидуализации. Прежде всего, конечно, юридические. Это фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания. И, наконец, нематериальные блага, как объект гражданских прав. Нематериальные блага. Значит, под нематериальными благами в данном случае понимаются права граждан и юридических лиц, которые они приобретают в силу рождения, если это человек, о нем идет речь, либо в результате создания юридического лица, его госрегистрации. Значит, эти права, они лишены имущественного содержания, естественно, связаны, с одной стороны, либо с личностью гражданина, либо с конкретным юридическим лицом. А следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это граждане как субъекты гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права. Прежде всего, должен сказать, что любые участники, которые участвуют в гражданском обороте, являются субъектами гражданского права. И граждане – это один из субъектов гражданского права. Они обладают гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью. Что же означает гражданская правоспособность? Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские права, нести гражданские обязанности. Вот что значит гражданская правоспособность. Причем правоспособность возникает с момента рождения гражданина и прекращается его смерть. Сам факт рождения и смерти человека регистрируется в органах записи прощения, то есть в органах записи актов гражданского состояния. Так существует. Вот он и завтра. Совокупность гражданских прав и обязанностей, которыми обладает любой человек, образует содержание гражданской правоспособности. И статья 18 Гражданского кодекса четко закрепляет, что может гражданин, то есть какой правоспособности он наделен. В частности, граждане могут иметь имущество на право собственности, наследовать и завещать это имущество. Граждане могут заниматься предпринимательской и иной, так сказать, деятельностью, не запрещенной за законом. Граждане вправе создавать юридические лица, вправе совершать любые сделки, которые не запрещены законом, вправе избирать место своего жительства, граждане вправе иметь права авторов, произведений науки, литературы и искусства. Ну и целый ряд, так сказать, других прав, гражданских прав, ну и, собственно, и обязанностей, потому что прав без обязанностей не бывает, закреплены вот в названной 18 статье Гражданского кодекса. Я должен сказать, что Гражданский кодекс закрепляет положение, в соответствии с которым гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности от своих имени. От своих имени. Которые ему дают с момента рождения. Обычно мама, да? Мама дает и ребенку. Ну, естественно, посоветуешь с папой, да? Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. Не допускается. Хотя, конечно, допускается использование псевдонима. Вы знаете, писатели очень активно это используют, то есть вымышленные. Но это в рамках действующего законодательства. Почему так строго установлено, что можно использовать только свое имя? Это все связано, так сказать, с гражданского рода вещей, так сказать, участие, участник которого является гражданином человека. Человек покупает, является продавцом, покупателем, должником либо кредитором, и, соответственно, он выступает всегда по своим именем. Вчера показывали, что банк, называют он коллектор, что ли, и люди, которые ищут должников, которые берут их. Кредит в банке, потом исчезает. То есть ищет их уже не милиция, а соответствующие службы безопасности банка. Ну и эти люди называют коллекторы. Да? Коллекторы, так вот называют. Почему коллекторы? Антиколлекторы — это те, которые уже устраивают между ними, чтобы это все приходит к равновесию. Так вот, он взял, по-моему, 450 тысяч рублей и исчез на 3 месяца. Процент не платит, естественно, банк обеспокоен. Вот его ищут так. Буквально устраивает засады на людей. Ну, вот не возврат кредитов — это постоянная боль банка. С одной стороны, банк ради этого и живет, что он дает кредиты, понимает. Живет еще процент, как получается. То есть деньги должны быть всегда в обороте, они же не могут уже там мешки-то есть они должны быть пущены в оборот в самом деле. А с другой стороны, есть опасность невозврата кредита. Значит, важно конституционным правом является право на свободный выбор места жительства. Свободный выбор места жительства. У нас действует закон о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. С местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает. Вот такое точное определение места жительства, оно имеет порой и значение для принятия удобно соответствующего решения. Связанного с исполнением обязательств. Потому что по общему правилу должник обязан исполнить денежные обязательства в месте жительства кредитора. Вопрос, а где проживает кредитор постоянно? То в Москве, то в Ленинграде, да? В Москве. Где он проживает постоянно? Государством установлен регистрационный учет граждан по месту их пребывания и жительства. Вы знаете, так сказать, у нас была отменена прописка в Москве и в Подмосковье, так сказать, вообще к чему-то привело, вы уже, так сказать, каждый день встречаете, у нас переполненная Москва, так сказать, никто практически не регулирует ни движения, ни людей, так сказать, ни транспорта. Такое впечатление, что нет власти вообще в этом направлении. Только одни разговоры. Так вот, в принципе, человек может проживать где угодно, да, в любом месте. Он, единственное, что только должен зарегистрировать свое место пребывания, да, в течение там 3 дней. Теперь поговорим с вами о дееспособности. Для участия в имущественном обороте субъекты гражданского права, в частности, вот граждане, должны еще обладать гражданской дееспособностью. Дееспособность определяется как способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, которые предоставлены законом, и создавать для себя гражданские обязанности. Для этого мало. Он должен еще исполнять эти обязанности и нести ответственность по обязательствам. Вот что означает гражданская дееспособность. Главное не только совершать правомерные действия, но и нести ответственность. И в этом плане, так сказать, дееспособность зависит от возраста человека и его психического состояния. Значит, по общему правилу, в соответствии с законом, гражданская дееспособность возникает в полном объеме с момента совершеннолетия, то есть 18 лет. Хотя здесь имеются 2 исключения из этого, так сказать, общего правила. Значит, первое исключение связано с вступлением человека в брак до достижения 18 лет. И второе исключение из общего правила – это объявление несовершеннолетнего эмансипированным, то есть эмансипация. Означает, что что государство, хотя человеку не исполнилось 18 лет, но вместе с ним признает его полностью дееспособным. Потому что молодой человек, 16 лет, трудится уже в кооперативе, так, работает, вот, и является предпринимателем. Вопрос, а кто будет за него платить, так сказать, по долгам? Папа с мамой? Да, они тоже заплатят. Вот. В порядке субсидиарной ответственности, то есть дополнительной. Но, прежде всего, должен он сам платить по долгам. Поэтому государство признает его полностью дееспособным. А это означает, что он может заключать сделки. Сделки любые, в том числе недвижимость, там особый порядок. То есть лицо, которое не исполнилось 18 лет, оно не может включить такую сделку от своего имени. То есть за него должны совершить это другие лица, его родители или лица их замещающие. Значит, кроме вот такого общего правила и исключения, которое я сказал, из этого общего правила, закон также говорит о том, что в остальных случаях несовершеннолетние признаются частично дееспособными. Частично дееспособными. То есть они имеют право приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности. Поэтому вот и дееспособность приносит такой неполный характер. Причем как бы нарастание этой дееспособности, увеличение объема ее зависит прежде всего от возраста. Если ребенок 6 лет практически ничего не может, так сказать, сделать без ведома родителей, то уже, так сказать, подросток ему предоставляют несколько другие права. Итак, в возрасте от 6 до 14 лет дети могут совершать небольшие стоимостного значения сделки, представить продукты питания, там, не знаю, консервские товары и так далее. Что-то вот в этом роде. Небольшие сделки, пожалуйста. В целом они называют такие мелкие годовые сделки. Вот, разрешено в этом году. И в случае причинения ущерба третьим лицам, подросткам, так, подросткам, ущерб, естественно, возмещает родители. Родители. Либо лица их заменяющие. Что касается лиц в возрасте от 14 до 18 лет, конечно же, объем более, так сказать, шире, да, дееспособный. В частности, лица в этом возрасте уже могут быть авторами произведений науки и искусства, литературы, могут носить вклады, денежные вклады в банки и распоряжаться ими. Начиная с 14 лет могут работать по трудовому договору. 16 лет могут быть членами кооператива и заниматься предпринимательской деятельностью. Дальше, в этом возрасте лица могут самостоятельно распоряжаться своим уже заработком, стипендией. Лицо может быть ограничено дееспособности. В связи с тем, что оно злоупотребляет, например, спиртными напитками или наркотическими средствами, ставит семью, так сказать, в тяжелое материальное положение, что касается взрослых людей. То есть в этом случае закон определяет их правое положение как частично дееспособные. И над такими лицами устанавливается попечительство со стороны органа опеки и попечительства. Это государственность. И вот эти люди, хотя и взрослые, да, они как дети. То есть могут совершать только мелкие бытовые сделки. Потому что если такое лицо, находящееся под попечительством, так сказать, так, совершит сделку, например, купли-продажи квартиры, то такая сделка будет признана недействительной. И деньги ваши платили, так? Квартира продана, деньги получил этот человек. Сделку такую не зарегистрируют. Потому что, когда документы будут направлены в соответствующий орган регистрации, будут запросы, и выяснится, что этот человек находится вот над ним основное попечительство. То есть он ограничен дееспособным. Он не мог совершить эту сделку в силу закона. Сделка признана недействительной. Деньги требуют обратно, а он требует квартиры. Нету денег. Так? И куда тут сделать? Нет. Ни квартиры, ни денег. Это вот реальность, то, с чем сталкиваются адвокаты суда точно. Периодически, конечно. Закон также в отдельных случаях признает лиц полностью недееспособным. Полностью недееспособным. В каких случаях? В случае, когда лицо вследствие своего психического состояния, а точнее психического расстройства, не может понимать значение своих действий, то есть то, что оно совершает в лицо. Но здесь нужно иметь в виду следующее, что сам факт заболевания еще не служит основанием для того, чтобы признать лицо недееспособным. Даже если справка есть, в этом случае вещей, это еще не означает, что лицо признано полностью недееспособным. Для этого нужно решение суда. Только суд может вынести такое решение и признать лицо полностью недееспособным. Это же хуже, чем маленький ребенок. Вообще ничего такое лицо не может совершать. Даже мелкую бытовую сделку. И над таким человеком устанавливается опека. То есть опекун назначается государством. И этот опекун для этого человека все совершает. Любые сделки. То есть, как за грудным ребенком. Значит, кто может выступить инициатором соответствующим заявлением в суд или в прокуратуру о том, что следует признать этого человека полностью недееспособным. Значит, закон называет, что инициаторы могут выступить, прежде всего, члены семьи, члены общественной организации, союзной, общественной организации любой, прокуратура, органы опеки и попечительства. Ну и психиатрическое лечебное учреждение. Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это юридические лица. Юридические лица. Как субъекты гражданского права. Юридические лица. Можно сказать, что наряду с гражданами, о которых мы сейчас с вами говорили, участниками гражданских правоотношений являются и организации, которые наделены правовым статусом юридического лица. Поэтому нам важно с вами понять, любая ли организация может быть юридическим лицом. А для этого нужно обратиться к понятию юридического лица, которое сформулировано в Гражданском кодексе. А именно, Гражданский кодекс так определяет, что юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности хозяйственном ведении или оперативном управлении, здесь разные способы распределения имущества названы, обособленное имущество. Получается, что организация должна иметь обособленное имущество. Дальше, такая организация должна отвечать по своим обязательствам своим имуществом. Дальше, от своего имени организация может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Вот, собственно, при соблюдении всех этих принципов, которые нам было, организация можно признать юридическим лицом. Заключая договор с любой организацией, которая представлена название, переклад и так далее, вы поинтересуетесь, прежде всего, будьте любезны, покажите ваш устав организации. Значит, устав, есть в зависимости от реакционного правосудия, еще может быть и через договор, должны быть обязательно, должна быть регистрация, свидетельство о регистрации. Если эта организация не имеет вот этих документов и не зарегистрирована, то она не является юридическим лицом. А это означает, что вы с этой организацией никогда ничего не получите. Не взыщите. Именно законно сделать так. Через суд. Цивилизованно. Какие же признаки характеризуют еще раз юридическое лицо? Первый признак, на что нужно обратить внимание, это организационная оформленность юридических лиц. Юридические лица создаются в определенных организационно-правовых формах, причем только в тех, которые предусмотрены законом. Здесь можно сказать, что у нас как бы две группы организаций действуют в рыночной экономике. Это коммерческие организации, которые специально создаются для, точнее, с целью получения прибыли и главной задачи. И некоммерческие организации, которых иная цель. Не получение прибыли, а какой-то, можно сказать, другая социально значимая цель. Но вместе с тем, некоммерческая организация, преследуя вот такую социально значимую цель, как, например, благотворительность, им не запрещено заниматься и коммерческой деятельностью. Поэтому они создают соответствующие фонды. Это некоммерческая организация, которая подпитывает материально их устремления благородные, которые они очень часто занимаются всем благотворительностью, как бы помощь. Или конкретные лица. Государство выделяет деньги, откуда их брать? Кто-то зарабатывает эти деньги. Но уже в рамках вот этой некоммерческой организации. Во-вторых, говоря о организационной оформленности, нужно сказать, что юридические лица осуществляют свою деятельность на основании устава. Это характерно для кооперативов, производственного и потребительского. это характерно для унитарных предприятий и для акционерных обществ. То есть все они действуют только на основании устава. Дальше. Полное товарищество и товарищество на вере, так они называются, товарищество на вере, вот для них достаточно одного учредительного договора. То есть устав не нужен. А вот для общества с ограниченной ответственностью, сейчас мы увидим, да, общество с ограниченной ответственностью. Так вот, для них учредительными документами должны быть устав и учредительный договор. То есть два получается документа. Значит, учредительный договор заключается, а устав утверждается учредителями юридического лица. Ну и с последующим оформлением организации в качестве юрлиц и внесением в единый государственный реестр юридических лиц. То есть происходит государственная регистрация. Значит, устав представляет собой основной документ, которым определен статус, право скажем, организации. В уставе урегулированы взаимоотношения между учредителями, определены, так сказать, организационно-правовая форма организации, ее наименование, место нахождения, порядок распределения прибыли. В-третьих, что нужно сказать, говоря об организационной оформленности юридических лиц, что каждое юридическое лицо имеет свою внутреннюю структуру. Внутреннюю структуру. То есть структурное подразделение, там, отделы, службы, сектора и так далее. И соответствующие еще органы управления. Административное управление, извините. Но в целом любой организации, если мы возьмем, то всегда в организации имеются высшие и исполнительные органы управления. Ну, высшие органы управления – это, например, общее собрание акционеров, которое решает все вопросы, так сказать, те, которые предусмотрены и законом в акционерных обществах, и уставом организации. Другие вопросы, например, может решать совет директоров этого акционерного общества. То есть те вопросы, которые исключительно находятся в ведении вот совета директоров. Хотя эти вопросы могут быть решены и общим собранием акционеров, оно более выше, так сказать, по акционерному статусу правового. Все это высший уровень управления. А что касается исполнительного уровня управления, то есть директор, генеральный директор, президент компании, все это исполнительные органы. Исполнительные органы компании. Второе, так сказать, второй признак – это наличие обособленного имущества. Наличие обособленного имущества. Означает, что в любой организации при ее создании должно присутствовать это имущество. Прежде всего, это уставный капитал. Вот это имущество. Вот. Не только выражен в деньгах, но это может быть и любое другое имущество. Любое другое имущество. Причем все юридические лица, они имеют самостоятельный баланс, который, в общем-то, и является признаком обособления имущества. То есть бухгалтерия, главный бухгалтер, юридически отчитываются налоговые инспекции, именно выставляя баланс квартальный или годовой. Значит, имущество организации образуется за счет вкладов учредителей, доходов от предпринимательской деятельности. В принципе, других любых источников, которые допущены но законом основания используем. Третий признак юридического лица – это самостоятельная имущественная ответственность. Здесь действует четкое правило, что юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему, юрлицу, имуществу. Вместе с тем, это означает самостоятельный характер имущества. Означает, что юрлица не несут ответственности по долгам государства. И с другой стороны, государство не отвечает по долгам юридических лиц. Вот мы с вами часто видим, что обманутый вкладчик требует там правительства Москвы или от федеральных органов возврат иных денег, которые они вложили, так сказать, вот соответствующее строительство, долевое строительство там дома, такого квартиры. Казалось, ни фирмы, ни, так сказать, лиц, которые собирали эти деньги, никого нет. Все разбежались, денежки украли, все убежали, да? Поэтому, что людям делать-то? Они говорят, что вот государство теперь возвращается. А государство-то с какой стати? Мы же здесь ответственность никакой не несем. Единственное, что мы можем сделать, это возбудить уголовное дело. Да, возбуждается уголовное дело и ищут вот этих злоумышленников. Но рано или поздно их находят. Да? Вот. Единственное, вот если они переезжаются в Англию, то есть, у нас, к сожалению, договора нет о правовой помощи с Великобританией. И там оседают все вот такого рода лица, да? Которых не возвращают англичане нам. Считаешь, что они же политически обиженные у нас. Вот, так? Украли деньги и убежали. Да? Четвертый признак, о котором я хочу сказать, это характеризующий организации как юридическое лицо, это выступление организации в имущественном обороте. Участие в суде, арбитражном суде, от своего имени. А все коммерческие структуры, коммерческие организации должны иметь коммерческие значения, названия, да? Обязательно. Соответственно, закон. Что касается правоспособности юрлиц и дееспособности, здесь нужно сказать следующее, что правоспособность возникает с момента регистрации, госрегистрации, предприятия, организации. Ну и качается с момента что? Ликвидация организации. Что касается регистрации, буквально два слова. Если раньше этим вопросом нам занимались специальные, так сказать, государственные органы регистрирующие, то сейчас эту функцию выполняет налоговая инспекция. Это и хорошо, потому что все приближено, так сказать, ближе именно к сбору налогов. Организация должна уплачивать налоги. А какие документы требуются для создания организации для регистрации? Значит, для регистрации. Необходимо заявление о регистрации, подписанное учредителями, решение о создании организации, то есть договор с учредителями. Дальше. Документ, подтверждающий оплату 50% уставного капитала. А последующие это до конца года должны оплатить учредители или акционеры. Выкупить акции. И свидетельство о оплате госпошлины. Вот, собственно, перечень документов, которые необходимы для регистрации. В каких случаях регистрирующий орган может отказать в регистрации? Он может отказать в том случае, если нарушен порядок образования юрлица. И во-вторых, если учредительные документы не соответствуют требованиям закона. Государственный орган не может отказать только по причине того, что на данной территории уже имеется, например, коммерческая структура с тем самым названием. И нет необходимости создания, так сказать, аналогичной структуры. То есть отказ будет признан недействительным судебным порядком в данном случае. Что касается прекращения ее лица, то здесь я только назову действует правило, когда организация может быть, точнее, может произойти реорганизация предприятия, превращение организации с одной формы в другую, правовую форму, либо слияние, присоединение, разделение. Все это возможно, то есть самые разные формы. А дальше организация может быть просто ликвидирована. Ликвидирована по решению учредителя, либо в судебном порядке. Ну и особый порядок представляет, конечно, это объявление организации несостоятельной банкротом. И здесь есть специальное законодательство в этой области, проводится конкурсное управление. Так, к сожалению, время подошло к концу. Если какие-то вопросы есть, вы, пожалуйста, мне задайте.